Я приветствую всех зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. И сегодня особое мнение с Павлом Лузиным проведу я. Павел, я вас приветствую.
Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, все.
И перед тем, как мы начнем, я напомню о том, что вы находитесь на YouTube-канале «Живой гвоздь». Если случайно вы тут оказались, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал, если вы впервые тут. Ставьте большие пальцы вверх, чтобы этот разговор с Павлом увидели как можно больше людей, чтобы популяризировать независимые СМИ в России. Я напомню о том, что эта студия находится в Москве. Мы работаем в прямом эфире. Сейчас 19:05 по Москве. И, конечно же, обязательно поддерживайте «Живой гвоздь». Есть такая возможность по ссылке в описании. Только за ваш счет мы и продолжаем существовать. Сразу же перед тем, как мы с Павлом начнем, тут Маклауд Д спрашивает, когда день космонавтики. Я просто когда-то в детстве любил этот праздник, 12 апреля, друзья мои, через 2 дня, если вы прям так очень его ждете. А мы переходим к нашему разговору, и Павел, хочется начать с темы, которая сейчас активно обсуждается в Z-сообществе. Это тема мобилизации. Во-первых, хочется узнать ваше мнение, потому что, как пишет, например, такой Z-военблогер Романов, мобилизация в мае, точка. Цифры знаю, озвучивать не буду. Рекомендую подготовиться каждому. Экипировка, медицина, физика. Если есть в кавычках свои подразделения, пусть уже готовят вам в кавычках отношения. Что это, я не знаю. Зы. Через z.y. Зная цифру, можно уверенно сказать, если не будет договорников, оппонентам, дальше матерное слово, которое, если переводить на наш нормальный язык, означает конец. Вот такое сообщение Романов, ну и в том числе как бы много что обсуждается, кто-то со ссылкой на свои источники. Верите ли вы этой информации, и как вы считаете, вообще нужна ли российской армии сейчас мобилизация?
Давайте разведем два вопроса. Да, опция мобилизации, она существует, да, она на столе у власти есть, там есть и сторонники не просто там какой-то второй волны частичной мобилизации, а есть и сторонники полной мобилизации, то есть это мобилизация и личного состава, и экономики. Это иногда, это где-то проговаривается, иногда на каких-то там заседаниях, иногда в каких-то статьях и так далее. Но это не значит, что эта опция вот прям железно будет реализована или что решение принято. Потому что опыт даже частичной мобилизации первой, он, в общем-то, не был признан успешным. Я много раз говорил, да, отсылал всех не к себе любимому, да, и там не к коллегам, а я отсылал к интервью Валерия Герасимова, начальника генерального штаба, который прямым текстом сказал, что та система мобилизации, которая, ну, он сказал это в январе 2023 года, та система мобилизации, которая в России есть, она не соответствует тем социально-экономическим отношениям, которые в России есть. Ну, то есть это такое очень обтекаемое признание, что, в общем-то, ну, не работает мобилизационная система в нынешних реалиях российского общества и российской экономики. Поэтому они стараются эту опцию оттянуть. Да, они не хотят ее педалировать, ну, по крайней мере, там, как минимум значительная часть госаппарата старается этого избежать. Но есть же объективные, да, процессы, да, есть интенсивность боевых действий, есть соответствующие потери и так далее, и так далее. И как-то надо это восполнять. В 2023 году восполняли за счет кого? Восполняли за счет заключенных. В больших количествах восполняли за счет покупки крови. Да, то есть людям обещали зарплаты подъемные и каких-то людей, собственно, набирали в армию. Плюс восполняли за счет... Я не знаю, как это сказать литературным русским языком. За счет редистрибуции, хочется сказать, перераспределения, в общем, личного состава между видами, родами войск. То есть, когда моряков с флота флотских офицеров там заманивали в мотострелковые части, когда там военнослужащих, охраняющих там космодром Плесецк, тоже заманивали в мотострелковые части и так далее, и так далее. Там довольно сильный был поток перераспределения, плюс, естественно, там все залетные, то есть кто какие-то там нарушения по службе допустил серьезные, их тоже могли перенаправить в действующую армию. Ну и, естественно, там была большая волна, она продолжается, переподписантов. То есть у людей контракт истек там, осенью 22 года, в начале 23 года. А из армии их уволить нельзя, потому что режим частичной мобилизации. И они переподписывали контракты. Они переподписывали контракты, и кто-то переподписывал контракт, например, не на свою часть, да, а уходил там, в действующую армию, тоже соблазнившись деньгами. Поэтому вот этот процесс шел. И потери, которые были в 23 году, они компенсировали за счет вот этого вот там притока. Зэков там, добровольцев условных и прочее, прочее. В 24 году, да, там интенсивность боевых действий не сильно ниже, а притока такого, как в прошлом году, пока нету, потому что заключенных гораздо меньше стало. Да, потому что когда Пригожин там 50 тысяч набрал, а потом еще Минобороны 100 с лишним тысяч набрало, то по большому счету там уже в тюрьмах-то либо политические, либо доходяги, да, совсем, то есть их там уже в армию не сильно можно соблазнить. Вот. Отсюда выход-то какой? Либо попытаться снизить интенсивность боевых действий, да, за счет там, каких-нибудь там, переговоров, принуждения к переговорам, да, что Россия там педалирует последние месяцы, там, делает и так далее, ну, пытается принудить к какому-то там прекращению огня на каких-то своих условиях и так далее, и так далее. То есть либо у вас очередь идет в военкоматы, да, стоят люди, которые желающие служить, ну, либо вам надо мобилизовывать. То есть пока решения нет. Но есть вот эти все вбросы, сливы там через этих Z-блогеров, через даже там независимые СМИ российские, на тему того, что мобилизация вот неизбежна. Зачем это делается? Во-первых, это тоже часть кампании давления. Во-вторых, это попытка как раз стимулировать приток новых контрактников. Почему? Так было прошлой весной, примерно в марте-апреле, когда даже военкоматы локальные разгоняли слухи о неизбежности мобилизации. Тем самым они пытались вот, склонить целевой контингент к подписанию контракта. Они говорили: мужики, у вас вот лучше сейчас контракт подпишите со всеми выплатами, чем потом вас все равно мобилизуют, может быть, будут выплаты, как у обычных мобилизованных, может быть, они будут меньше, потому что на всех денег не хватит, и так далее, и так далее. Давайте сейчас подписывайте. И шли, и подписывали. Поэтому, и то же самое делалось там с призывниками, да, потому что у нас же призывник может подписать контракт с первого дня призыва, собственно говоря, да, и особенно если у него есть среднее специальное образование либо высшее образование. И их тоже тем самым мотивировали. Им говорили: слушайте, парни, вам, ну, вам все равно служить. Так лучше подпишите сейчас контракт. И,
условия настолько разные, да?
Ну, смотрите, контрактник, он же не обязательно идет воевать. Угу. Есть же контрактники в ракетных войсках, например, там, на том же флоте. Их не всех же там перераспределяют, да, в действующей армии. Если контрактник находится, ну, не на войне, то у него зарплата обычная, там в районе 40 тысяч рублей. Ну, со всеми. То есть у него, понятно, там есть оклад, там всякие надбавки и так далее. Ну, 40 там на руки набирается. Иногда там чуть побольше, иногда чуть поменьше, потому что бывают еще и вычеты. Но так или иначе, ну, плюс там довольствие, да, там вещевое довольствие, пойти, ну, то есть какие-то деньги, плюс там есть еще компенсация за поднаем жилья, если ты не живешь в части, в гарнизоне, или там у тебя не хватило квартиры. Вот, какая-то компенсация есть, то есть, в принципе, жить можно, но, понятно, это не на широкую ногу, то есть, вполне себе. Такой уровень дохода, он для провинции довольно устойчивый и весомый, но для крупных городов это как бы, учитывая, что служба у вас идет круглосуточно, да, даже если вы там на выходных, вы все равно обязаны там быть в доступе, вас могут по тревоге поднять и так далее, то эти деньги, они очень-очень скромные. Вот. Но таким образом, например, там уже в мае 23-го года за счет вот этих слухов и так далее, там РВСН решили проблему набора контрактников на год. Ну вот они сами это продекларировали, что у нас все, в мае мы закрыли потребность в контрактниках, кого мы набираем сейчас, это уже как бы... Это уже сверху, это сливки. А так, за счет разгона слухов набирали контрактников. Для части людей подписание контракта, например, весной 23-го года, это была попытка спастись от того, чтобы идти на войну. Они боялись, что их мобилизуют, отправят на войну, а тут они, значит, в РВСН где-нибудь там под Оренбургом будут служить, и никто их, естественно, на войну не отправит, потому что они нужны здесь. Да, потому что кто-то должен эти там ракеты содержать, заправлять, перетаскивать туда-сюда обратно из шахты на склад, из склада на шахту. И, в общем-то, вроде как бы, да, служба идет, деньги идут, а на войну ты не попадаешь. Вот сейчас, возможно, мы имеем дело как раз с очередной попыткой эти слухи разогнать для того, чтобы привлечь контрактников. Потому что мы же видим, как там, не знаю, в Краснодарском крае повысили выплаты единовременные при заключении контракта. Почему это было сделано? Потому что, ну, не идут люди. Желающие там в 22-м году пошли, циничные, алчные в 23-м году пошли. А кто сейчас?
Но у меня, идет, да? у меня чуть по-другому логика работает, вот, может быть, вы опровергнете это, мне просто кажется, что если посмотреть просто на то, что происходит в так называемом СВО, специальной военной операции, то, ну, создается абсолютно четкое впечатление, что и не нужна никакая мобилизация. А зачем, если просто не стоит даже таких задач, для которых нужно создавать еще отдельную армию? Потому что, ну, как бы, если там будет набор такой же, как 300 или 400 тысяч, это просто, как бы, по сути, еще одна отдельная армия, которую можно было бы создавать еще на одном фронте. А мне кажется, что таких просто задач не стоит. Нет, я не прав?
Ну, во-первых, по мобилизации не набирали же 300 тысяч. Ну, они говорят, что набрали, мы их не видим. Мы их не видели, их нет. Они, понимаете, вот эта война, она характеризуется довольно низкой концентрацией войск. Довольно низкой концентрацией войск. Потому что там оккупированные украинские территории, да, это там порядка 100 тысяч там, с лишним квадратных километров. А плотность войск очень низкая там. Ну, это же видно, да, идет война малыми группами. Если наступает там взвод или рота, это уже крупная как бы атака, очень большая атака. И стандартная там группа тактическая, она может быть и 4 человека, и 6 человек, и 7 человек, и, там, ну, до отделения, да, солдат. И, в общем-то, они, вот эти там группы тактические, действуют не на участке там 10 квадратных метров, да, они действуют там на довольно больших пространствах. Поэтому там нет просто больших концентраций. Там нет больших концентраций войск. И поэтому те высокие потери, да, они могут концентрироваться за счет, компенсироваться за счет перераспределения. Да, у вас, не знаю, армия пытается там что-то действовать там на Авдеевском условном направлении, да, а там на Херсонском направлении она менее активна, да, и вы там перебрасываете одних туда. Плюс вы там зэков добрали партию, там, еще 300 человек, отправили, утилизировали, да, там контрактников набрали, там с какого-нибудь региона, там 100 человек, привезли, там, 2 недели обучили, отправили, утилизировали. Учитывая, что там 100 человек контрактников вы поделили на 10 групп по 10 человек, да, и вот у вас уже идет конвейер, да, так, одна за одной, одна за одной. И, в общем-то, там рота, да, она может несколько дней вести активные наступательные действия, потом быть оттянута на восстановление, да, до укомплектования, там, сводные какие-то делают роты и прочее, прочее. Ну, то есть это такая рутина кровавая, но люди-то заканчиваются. Люди заканчиваются, да, вы постоянно набираете новых, вы их постоянно утилизируете, у вас там постоянно кто-то раненый, кто-то больной, кто-то отказник, кто-то заплатил, чтобы не воевать, ну, не идти на передовую, сидеть там где-то поближе к штабу, поближе к тылу. Такие случаи тоже есть. Ну, и вот как-то это все происходит. Другое это дело, что, ну, опять же, люди заканчиваются, а новых желающих их не так много.
Но они и в Украине заканчиваются, и там тоже не объявляют мобилизацию.
Смотрите, там другая ситуация. Там, во-первых, все-таки там больше людей находится в действующей армии. Просто там система ротации налажена. Там налажена система ротации. И им не надо контролировать оккупированную территорию, да, потому что они у себя дома находятся. Поэтому там тоже на фронте не находится, там, не знаю, миллион человек. Там человек, посидев там на передовой какое-то время, да, он оттягивается в тыл и там отдыхает, восстанавливает силы не 3 дня, да, а гораздо более длительное время. А в российской армии, да, тут посидел на передовой, он оттягивается в тыловые районы на тех же оккупированных территориях, да, и он, в общем-то, там оттуда практически не вылазит. Потому что, несмотря на то, что там Шойгу декларировал, что вот у нас там 270 тысяч отпусков было отгулено, первых отпусков 230 тысяч, вторых отпусков было отгулено. Он это сказал в ответ на претензию Путина, когда Путин сказал, что, ребята, у нас что-то с отпусками какие-то проблемы. Мне докладывают, что с отпусками проблемы. Ну, Шойгу в ответ доложил, что с отпусками проблем нет. Но сам факт, да, мы знаем, что с отпусками есть проблемы. Поэтому российская армия находится, вся боеспособная находится там. И она оттуда не вылазит. Поэтому тут сравнивать довольно проблематично. Плюс все-таки, да, российская армия несет колоссальнейшие потери. Да, они несопоставимы с тем, что несет украинская армия.
Вот я хотел с вами обсудить вообще ситуацию в зоне специальной военной операции или на фронте, или на линии соприкосновения, как кому больше нравится. Российские власти просят почему-то только одним способом использовать терминологию, но мы, журналисты, находим синонимы. Вот одна из последних новостей, по-моему, вчерашнего дня, что российские войска взяли под контроль село Первомайское под Донецком, так пишут источники с одной и с другой стороны линии фронта. Официальных пока никакой информации по этому поводу пока еще нету, ни, по-моему, кстати, ни с украинской, ни с российской стороны. Многие журналисты писали о том, что, в общем, Первомайское находится уже давно в руинах, потому что там бои идут довольно давно. Ну, как бы, вот мы видим такие новости, что взял-то одно село, другое село за зиму там, ну, я вот на свою память, там, село 5-6 сел вот было взято за это время. Но это сложно назвать какими-то серьезными боевыми, да, достижениями там, по сравнению с тем же первым контрнаступлением украинским, которое, я думаю, главное является за всю войну, не считая самого наступления российских войск. Но мы же можем уже начать говорить о том, что война переходит постепенно в замороженную фазу.
Нет, она не переходит в замороженную фазу. Я вообще избегаю комментирования актуальных боевых действий, потому что для этого надо иметь специальное образование. Но она не переходит в замороженную фазу, потому что мы это видим по сводкам потерь. Да, это не замороженная фаза ни разу. И здесь это война от обороны. Да, обе стороны воюют от обороны. И это, ну, это такая специфика, да, и тут это не только техническая специфика, это еще специфика там, военной культуры и так далее. Но нет, никакого. Россия хотела бы замороженную фазу, чтобы там пару-тройку лет восстанавливать силы, но как бы Украина не дает России такой привилегии пока что. И, в общем-то, ну, тут иллюзий питать не надо, потому что на самом деле ведь цель России – это не захват территорий, да, не захват села. Цель России официально продекларированная, задокументированная много раз и проговоренная бесчисленное количество раз. Это уничтожение украинского государства, это уничтожение украинской культуры, это уничтожение миропорядка, который сложился после Холодной войны. Это уничтожение или как минимум ослабление НАТО и американского лидерства. Это все продекларированы, да, это такая пирамида целей. Вот. А цель Украины в этой войне – это не освобождение территорий. Освобождение территорий – это побочный эффект. Цель Украины – это снятие российской угрозы экзистенциальной. Да, то есть надо не освободить Донецк, там, какое-нибудь село или там, Крым, а надо снять российскую угрозу как таковую. И вот эти задачи там, Украина решает. Да. Россия пытается фанатично свои цели реализовать. И в данном случае там, территория, село какое-нибудь, там, квадратный километр степи, там, лесопосадки и так далее, это все разменные активы. Да, когда, я не знаю, 200 лет назад, 200 с лишним лет назад Кутузов сдал Москву и сжег ее к чертям, да, цель была не спасти Москву, да, а ослабить наполеоновскую армию. Поэтому территории в данном случае это абсолютно вторичные как бы, материи, и я даже вот я говорю, в списке этих там, сел, деревень, я даже на это не обращаю внимания, потому что не это главное.
Ну, кстати, это спорный факт, что Кутузов сжег Москву. Это не как бы это историческая дилемма. Я бы не стал такой.
Я спорить не буду, потому что, во-первых, на истфаке я учился довольно давно, во-вторых, я все-таки специализировался немножко по другому периоду и по другому региону.
Но не будем, не, да, давайте договоримся, да, не будем вызванивать сейчас Панасенкова в наш разговор.
Да нет, я думал, что у вас на живом гвозде есть гораздо более компетентные люди.
Это правда.
Которые могут объяснить, и целый журнал «Дилетант», который может объяснить.
Это правда.
Лучше, слушайте, чем я, и опровергнуть меня.
В связи с этим у меня вопрос. Переходим к абсолютному политическому вопросу, связанному со всему, что мы сейчас с вами обсуждали. Это, конечно же, мирные переговоры. Вот сейчас МИД, по-моему, тоже вчера или сегодня рано утром, МИД Швейцарии заявил о том, что он не видит возможности урегулирования войны в Украине без участия России. И, ну, как бы это же бесконечная такая шайба, которую перекидывает одна страна другой, стоя с клюшкой и рассуждая о том, будут ли переговоры, не будут их. Очень много этой дискуссии было в конце прошлого года, в начале этого. Ощущение, как будто она немножко остыла. С чем вы это связываете? С тем, что просто нету соприкосновений между двумя сторонами конфликта? Или какие-то новые вводные появились?
Но дело в том, что когда в конце прошлого года, где-то даже с октября, Россия снова стала педалировать тему переговоров, она это все увязывалась с чем? Она пыталась, по большому счету, в Авдеевке воспроизвести сценарий там, Иловайского котла или сценарий Дебальцева. То есть это август 2014 года, февраль 2015 года, соответственно. То есть устроить Авдеевский котел, окружить крупную украинскую группировку войск, там, разбить ее, деморализовать украинское общество, соответственно, политическую элиту и склонить ее к каким-то переговорам. Да, там, прекращение огня и так далее. То есть России нужна передышка. Россия хочет передышки. Они же понимают прекрасно, что не все так гладко и с военным производством тоже. Вот, но ведь не получилось реализовать в Авдеевке это окружение. Не получилось. Опять же, я повторяю, территории – это все вторично, это разменная монета. Вы захватываете там город Авдеевку, захватываете пустыню. Что там с ней делать? Вы будете тратить больше сил на контроль этой пустыни. Потому что вам-то надо расставить блокпосты, у вас удлиняется логистика и так далее. И так далее. Вот. Не получилось. А раз не получилось, потери там чудовищные у российской армии, да, соответственно, разговоры подостыли. Потому что пытаются найти какой-то другой способ, да, там, принудить к переговорам. Вот сейчас там Харьков, да, обстреливают там этими бомбами. То есть и грозятся, да, там новая там харьковская операция. Вот мы сейчас мобилизуем там вот 300 тысяч, и вот Харьков будет окружен, захвачен. Ну, как бы это часть психологической кампании, да, потому что России нужна передышка. России нужна передышка, и, в общем-то, при этом российская власть понимает, что у нее какой-то запас времени еще есть, потому что в этом году много разных событий, да, там выборы в США, выборы в Британии, Олимпиада во Франции, там выборы еще там в нескольких странах НАТО. В общем-то, они думают, что время пока есть, но надо вот как бы действовать таким образом, чтобы время еще какое-то оставалось, чтобы не было совсем впритык, да?
Подождите, ситуация. А время... Я вот потерял мысль немножко. А время на что? Вот я просто...
Время на то, чтобы пошантажировать и чтобы придумать какой-то новый способ шантажа, принуждения к переговорам, если нынешний способ не сработает.
Да зачем им переговоры? Вот объясните мне, зачем им переговоры? Я вот сейчас я открываю, Минцифра выложила свои документы. Минфин опубликовал данные об исполнении бюджета за первый квартал 2024 года. По показателям триумфальные. Доходы в марте оказались, это Фарида Рустамова пишет, я просто выделил ее, потому что она хорошо написала очень. По-моему, Фарида иностранный агент, если я не ошибаюсь. Фарида, прости, если по-другому. Доходы в марте оказались рекордными за всю историю России. Почти 3,7 триллиона рублей. В целом, за квартал они составили 8,7 триллиона рублей при расходах в 9,3 триллиона. Дефицит не должен смущать. Он значительно ниже прошлогоднего и планового на 2024 год. Все классно. Зачем? Вот объясните мне. Я вот сколько... Да, сейчас я просто... Дайте договорю вопрос просто. Я сколько не разговариваю с политологами, экспертами и так далее. Я сам по себе понимаю, что переговоры реальности в определенный момент догонят обе стороны. Может быть, ситуация и ухудшится. Мы не обязаны верить в эти цифры Минфина и так далее. Но на данный момент, с точки зрения вот внешней ситуации, по-моему, России вообще не нужны переговоры, а все пусть идет тем же путем.
Смотрите, дело в том, что войну нельзя измерять бухгалтерией.
Как и политику.
Война измерялась бухгалтерией там, в веке в 17-м. Но тогда все строилось на золоте. Да, концепция меркантилистская и так далее. Тогда было золото. Золото универсальное, да, материя. Сейчас мы измеряем бюджет в рублях. Ну вот посмотрите агрегат денежной массы М2. Вот на сайте Центробанка. 99 с лишним триллионов рублей. 4 года назад было 50 триллионов. Ну там плюс-минус, я сейчас конкретно по цифрам не вспомню. Понимаете, печатать деньги, это не золото, да, плавить. То есть сколько надо, столько будет денег. То есть мало того, что войну нельзя измерять в бухгалтерии, так еще ее нельзя измерять в рублях. Потому что российская власть, она хоть и говорит, что нет, печатный станок мы не включаем, но посмотрите, что происходит с денежной массой. Она растет колоссальными темпами. И несмотря на все усилия Центробанка, там они там, месяц назад, там, два месяца назад даже отчитывались о некотором снижении денежной массы, но потом она снова пошла вверх. То есть денежная масса растет. Что бы доходом бюджета не расти, если денежная масса растет? Зарплаты растут. Да, только мы понимаем, что это ну, по сути печатный станок. Так, генерально.
Ну, да,
но вам лучше обсуждать это с экономистами, которые
в отличие от нас прямо разбираются в этом. Это правда, но просто я все равно не могу закончить этот разговор, потому что этот печатный станок работает, пока есть война. И пока есть война, есть ощущение, что как бы стабильность государства существует за счет этого. Потому что сколько...
Понимаете, экономика – это о людях. Это о людях, это человеческая деятельность.
А у нас всех их не отсылаю, хватает, да.
Всех отсылаю к книге, которую обязан прочитать каждый. Это Людвиг Мизес «Человеческая деятельность». И сейчас как раз вышел недавно новый хороший перевод этой книжки на русский язык. Поэтому это человеческая деятельность. Да, и люди в условиях войны работают гораздо хуже. При этом люди, занятые, например, в военном производстве вооружений, пусть даже их не так много в масштабе всей рабочей силы, они не производят ничего. На самом-то деле, они не производят ничего, потому что танк, он не дает, он не удовлетворяет никакие потребности, он не производит никакой прибавочный продукт дополнительный.
Но он дает рабочие места,
А откуда оплачиваются рабочие места? Они оплачиваются за счет того, что у вас забрали из налогов, которые вы заплатили, забрали деньги. То есть, грубо говоря, чтобы эти рабочие места функционировали, надо у вас что-то отобрать. У вас, не только у вас как ведущего, у нас с вами у всех, кто сейчас в этом разговоре участвует в том или ином качестве. Поэтому это все перераспределение, но, знаете, с отрицательным коэффициентом, да, то есть ведь когда у вас забирают денег больше, да, вам хочется работать меньше, и вы начинаете хуже работать, меньше производить, да, и, соответственно, ваша налогооблагаемая база тоже сокращается. Поэтому люди работают хуже, люди деморализованы, дезориентированы, и так далее. И поэтому здесь в целом экономика российская, как система хозяйства, да, человечества, хозяйствования, она не очень хорошо себя чувствует. Не очень хорошо. Мы видим у нас, допустим, да, там, что по там, нефтепереработке происходит. Мы видим, что у нас по погрузке на РЖД происходит. Да, там есть некоторое снижение. Понятно, там, не знаю, кто-то меня поправит, скажет, так это за счет угля, там, конъюнктуры и так далее. Да нет, там, мы, если посмотрим на разбивку по РЖД, мы увидим, что там не только по углю идет снижение, там по другим товарным группам тоже идет снижение. Вот, поэтому здесь не надо питать иллюзии, не надо думать, что если там в бюджете есть деньги, война будет длиться вечно и все хорошо. Нет, так это не работает.
Хочу немножко к другой политической теме перейти, потому что мы так что-то уже в экономику нырнули. Вот мы видели в начале года постоянно, там, Макрон уже все, уже войска собирается отправлять, уже соцопросы 20 с чем-то процентов французов поддерживают и так далее. Просто другая оболочка этого всего. Ну и все, и затихло. Как будто все это пропало и так далее. Это был все-таки политический пиар, с вашей точки зрения, или это были реальные предпосылки к каким-то большим действиям европейских держав, связанных с войной в Украине?
Ну, давайте посмотрим на более длинной перспективе. Да? Угу. Макрон, когда избирался президентом в первый раз, одним из его лозунгов, ну и не лозунгов, идей, которые он пытался реализовать, и кое-что реализовал, это было создание европейской армии. Ну, в том плане, что европейская оборонная кооперация, не только там на уровне промышленности, но на уровне армии, должна быть углублена и интенсифицирована, потому что, ну, там, с американскими гарантиями безопасности есть некоторые сейчас вопросы.
Да, особенно если вы другой президент.
И это тоже. Ну, тут и без президента. Да? Процесс-то начался ведь не при Трампе. Мы видели, как Америка, например, продемонстрировала слабость там, в 2013 году в ситуации там, с сирийским химическим оружием. То есть этот процесс, не надо сводить это все к одной персонали, там, Дональда Трампа, это системный процесс. И Макрон вот пытается, так скажем, закрепить лидерство Франции там, в Европе, да, континентальной. Германия – это экономическое лидерство, да, а Франция пытается вот, политическое лидерство взять в свои руки, особенно с учетом того, что Британия сейчас вне Евросоюза, чтобы сказать, ребят, нам надо больше полагаться на себя. Нам надо больше действительно полагаться на себя в вопросах обороны, чего, кстати, от Европы тот же Трамп требовал, что, ребята, хватит полагаться только на американские гарантии. Вот. И там при Макроне еще там, даже до пандемии, там было подписано ПЕСКО, постоянное европейское сотрудничество в сфере безопасности, соглашение такое. Там появились разные формы межгосударственного, там, двустороннего, трехстороннего сотрудничества в военной сфере, там, когда, я не знаю, там, танки одной страны входили, там, передавались в механизированное соединение, там, сухопутное другой страны и так далее, и так далее. Это какая-то ротация командиров межнациональная шла, то есть когда офицер одной страны может командовать там, соединением в другой стране, и так далее, и так далее. И этот процесс идет. И Макрон просто пытается сейчас его как бы вывести на новый уровень, пытаясь, скажем, продолжать ту идею, с которой он вообще становился президентом. Поэтому это не сиюминутная история. Это не то, что, вот, знаете, там кто-то в новостях, там, не знаю, в интервью выступил, и вот все завертелось, пошло, и через две недели там уже просыпаемся, новая реальность. Нет, такого нет. Процесс долгосрочный. Процесс долгосрочный. Упирается в, например, в нежелание Германии расходовать на там, оборону больше, чем они расходуют. Да? Они пытаются, конечно, там еще Меркель обещала, что к 2025 году мы нарастим до 2% ВВП. Но сейчас 2024 год, пока хромает эта вся история. Ну, вроде там что-то идет увеличение у Германии, но в Германии выясняется, что армия гораздо слабее, чем она заявлялась. Но просто в техническом.
Вот это, если честно, меня так удивляет, все такие, ой, как-то у Германии слабая армия. Друзья мои, мне кажется, что стена пала в конце 80-х вообще как бы...
Да, 30 с лишним лет такого благостного лежания на диване, как обломовщина такая. Но, с другой стороны, Германия на себя взяла огромные там обязательства там, по поддержанию стабильности еврозоны. Да, мы помним кризис там, долговой кризис в Европе, там, 2009-2010 год. Мы помним ковид, да, и так далее. То есть Германия тянет на себе очень многое, и они говорят, ребят, мы не можем тянуть на себе все. Но Возможно, им надо на себя брать чуть больше. Ну и Франции тоже надо брать на себя чуть больше, потому что мы видим, да, что там вроде ребята тянут, вроде они разгоняют там какое-то, да, оборонное производство и так далее. Но если какой-то профсоюз вдруг встает в позу и говорит, а вот нам хотелось бы еще больше зарплаты и так далее, да, и мы объявляем забастовку, то, в общем-то, у вас оборонное производство, оно, конечно, наращивается, но упирается в нежелание там, профсоюзов работ. Ну, то есть много всяких внутриполитических и внутриевропейских проблем, которые вам лучше кого-нибудь европеиста, специалиста там, по Германии или по Евросоюзу.
Да, просто интересно, что изменилось у немцев. Да, просто интересно, что изменилось у немцев, потому что вот-вот они отказывались участвовать во всех этих процессах, ссылались на то, что не все население готово впрямую участвовать. А вот сейчас была вторая поставка. Тут мы слышим о том, что какие-то дополнительные танки Министерства обороны Германии заказывают и так далее. Просто очень многие эксперты говорили о том, что немецкой промышленности просто надо разогнаться. Но вы вообще сейчас... Потому что
Не только немецкая. Да. Финская промышленность разгоняется, французская, американская, польская.
А вот, смотрите, были разные периоды этой войны. Вначале казалось бы, что главный такой друг Украины и страна, которая больше всего поставляет, это была Канада, потом в определенный момент Польша. Кого бы сейчас бы вы выделили? Кто является главным союзником? Потому что вот с моей точки зрения, вот Германия выходит на эти позиции, потому что они вот там собираются ПВО Патриот искать по всему миру и так далее. Или кого-то другого вы бы выделили?
Главный союзник – это коалиция. Потому что в одного ни одна страна не потянет поддержку.
Но коалиция европейских стран вы имеете в виду?
И европейских, и американских. Дело в том, что, понимаете, вот там F-16, например, да, вот которые там еще не поставлены, но будут поставлены. Это самолет, который сейчас уже производится международной кооперацией, но это американский самолет. И в конечном итоге, если даже там Нидерланды передают там самолеты, Дания передает самолеты, это все делается не просто с разрешения США, там делается с техподдержкой из США. Кроме того, то, что пакеты помощи, которые там американские были, приняты ранее, озвучены, там, реализованы и так далее, часть вооружения по этим пакетам, ну, оно доходит до Украины еще только, потому что вы не можете, знаете, там, миллион снарядов взять и привезти их, единомоментно выгрузить и сказать, ну все, мы выгрузили. Нет, это постоянный процесс, да, там, партиями это все заходит. Поэтому сложно так сказать. Америка очень много поставила и будет еще поставлять. Никуда американцы от этого не денутся. Они будут поставлять вооружение Украине. Немцы будут поставлять, французы будут, все эстонцы поставляют, чехи поставляют, турки там как-то участвуют, другие страны участвуют.
А почему вы уверены, что будут? Потому что, ну, я могу себе спокойно нарисовать картину в моей голове, в которой Европа, Америка договаривается с Россией, а как мы знаем, Америка договаривается вот по Сирии, просто ты отворачиваешь голову чуть правее просто от Украины, и ты как бы видишь, что Америка и Россия великолепно по Сирии, вась-вась, вообще договоренности полностью, движение войск, передвижение авиации, спецслужбы и так далее. Все великолепно полностью. Почему вы предполагаете, что вот они будут прям? Почему вы не видите, ну, как бы, возможности того, что эти люди просто, эти государства просто кинут Украину на растерзание России и пойдут на те условия, которые Россия, с которыми просто им нужно согласиться с российскими условиями?
Ну, нет, ну, я могу себе это представить, но в Сирии я также вспоминаю февраль 2018 года.
Ну, когда... ЧВК Вагнера вы имеете в виду?
Ну, конечно. Когда их там просто уничтожили, американцы, и, в общем-то, и все, никто ничего не сказал.
Я был человеком, одним из тех журналистов, который обладал потоком информации оттуда, и насколько мне известно по моим источникам, что виновником этого всего оказалось Министерство обороны, которые сказали о том, что там нету российских солдат.
Поэтому... Естественно.
Да, да.
Ну, нет, это нормальная история в том плане, что никто ни о чем в реальности не договорился. Потому что когда вы договариваетесь, вы, понимаете, договоренность, она предполагает, что обе стороны, или там, сколько у вас сторон там в договоре, да, они соблюдают, каждый из сторон соблюдает обязательства, взятые на себя. Но Россия, она не соблюдает никаких обязательств. Россия, самое это, видите, парадоксально не потому, что Россия там какая-то злая воля, которая вот всех там кидает, да, через колено и обманывает. Нет, Россия не способна соблюдать взятые на себя обязательства, не способна системно, организационно. Та ситуация, в которой находится сейчас российская политическая система, ну, она не способна эти обязательства соблюдать.
А какие?
Соблюдать.
Подождите, какие обязательства?
Да, любые, по контролю над вооружениями. Не знаю, вот Россия подписала конвенцию о запрете химического оружия. На деньги американцев, итальянцев, норвежцев, канадцев и еще кого-то она химическое оружие уничтожила и продекларировала это. Что было в Солсбери? Чем отравили Алексея Навального?
На это я могу вам ответить. Подождите, на это я могу вам ответить. Вот контроль ядерного вооружения, вот большое количество вот журналистов, коллег моих, не дадут мне соврать. Американцы сюда, в Россию, приезжали как хотели. Просто вот заходили, чуть ли не как бы с ноги дверь открывали. И не то,
российские делали то же самое в Америке.
Вот российские нет, вот нет, вот нет. Есть подтверждение, ну, абсолютно. Ну, слушайте, есть абсолютное подтверждение и этих инспекторов, и так далее. Я не хочу показаться человеком, который будет говорить, что в 90... Нет, да и при Путине то же самое были. Американцы сюда приезжали и спокойно тут все это проверяли и так далее. Просто российские специалисты такого доступа не получали в Соединенных Штатах Америки. Я просто
ну
не понимаю...
Ну как это? Я ну просто... как это? Ну слушайте, понимаете, инспекции это всегда обоюдный механизм. Все то же самое, что здесь видели, смотрели американцы, все то же самое видели, смотрели российские инспектора. Более того, российские гражданские эксперты иногда получали возможность там, на экскурсию съездить в какие-то центры, там, связанные с ядерной, с американской военной ядерной программой в США. Ну, давайте по фактам смотреть. Единственное исключение здесь – это то, что американцы поставили России дополнительные средства технического контроля, которых у там, Советского Союза не было, у постсоветской России не было, которые улучшили безопасность этих объектов, но чтобы эти системы контроля установить и иногда их обслуживать – да, американским специалистам приходилось приезжать на эти базы. Но Россия, понимаете, это не то, что Россию заставили эти системы поставить. Россия сама попросила их поставить, дала на это согласие, потому что ну, у России не было систем контроля этих. Там довольно сложные технические системы. Но при этом в тех аспектах, где, допустим, российская промышленность была... сильно всякие там детекторы радиоизлучения, янтарь, по-моему, они назывались. Американцы закупали эти детекторы, точно так же ставили у себя. И российские специалисты ездили, ставили эти детекторы, участвовали в их обслуживании. Вот единственная разница, что американцы еще... поставили за свои деньги, поставили дополнительные системы контроля, и поэтому они приезжали иногда на те базы, которые там не подпадали под инспекцию, они приезжали и ставили там вот эти приборы, обучали российский персонал военный, как с этими приборами обращаться.
Ну, Я просто не буду сейчас вдаваться в эти во все подробности. Я просто довольно, я делал много довольно материалов по договору СНВ-3 и, ну, и вообще по многим, связанным с вообще контролем над оружием между Россией и Америкой.
Слушайте, инспекции по СНВ-3 закончились в марте 2020 года под предлогом ковида. Россия эти инспекции прекратила и с тех пор она их не возобновляла. Ну-ка. А когда она заморозила в феврале 2023 года, заморозила свое участие в этом договоре, соответственно, необходимость возобновлять эти инспекции отпала. Мы живем без инспекций уже пятый год. Пятый год живем без инспекций.
Да, это, не, в этом смысле я с вами согласен. Я не об этом говорю, о том, что просто до 2020 года было очень много примеров того, как американцы не пускали российских наблюдателей. Смотрите, я просто, я сейчас не буду заниматься, я хочу лучше с вами
поговорить. Куда они их не пускали? Ну, слушайте, нет.
Все, мне кажется, это бессмысленно. Да. Я просто не могу сейчас конкретно вам привести пример, потому что не могу.
Я просто со своей колокольни смотрю. Я же все-таки, моя изначальная ведь... карьера, да, ученого молодого начиналась как раз в сфере nuclear non-proliferation studies, uh-huh. да, то есть ядерное нераспространение, контроль вооружений. Я там, правда, в космической больше, как бы, в космический аспект давался, но я этим занимался предметно много лет, там, до... Там, с 2008, 2007 по 2014-2015 год. Поэтому, ну, я, как бы, то, что я вижу, то, что я знаю, да, то, что, оно не дает такой, вот, знаете, однобокой картины, что вот американцы приходили, ногой дверь открывали, а российские инспектора толкались где-то там, не знаю, в аэропорту американском, и их никуда не пускали.
Нет, там все проще. Там, смотрите, те примеры, которые я конкретно знаю, там просто визы не давали, и все. Все довольно просто было. Но я обещаю, что я напрошусь с вами поговорить еще раз, приду прям с конкретными просто материалами, просто сейчас не хочу искать. Да. 2600 человек на смотрит, 721 лайк, и перед последним моим вопросом. Поставьте большой палец вверх. Хорошо. Обязательства с Россией невозможно договориться, потому что она не выполняет свои обязательства. Но она же делает это не первый день. Но давайте будем честными. Если посмотреть как бы, ну, каким-то спорным вопросом, где мы с вами друг другом не согласен, но есть другие обязательства, которые, ну, как-то существовали, почему нельзя вернуться к старой схеме общения?
Ну, потому что, понимаете, когда вы на протяжении лет не выполняете обязательства, одни нарушаете, вторые, третьи, пятые, десятые, в конечном итоге вы как субъект международных отношений, к которому есть доверие, вы, в общем-то, свою репутацию теряете. Да? То есть Россия утратила свою репутацию. Россия утратила репутацию ответственного субъекта международных отношений. Понимаете, у России ведь статус в международных отношениях очень высокий. Она является гарантом международной безопасности, а у нее, да, право вето в Совбезе ООН. И тут Россия, значит, закупает снаряды в Северной Корее, тут Россия, значит, там дроны из Ирана получает. То есть гарант международной безопасности нарушает основы, фундаментальные этой самой международной безопасности. Конечно, с России спрос выше, чем с Папуа-Новой Гвинеи, там, с Нигерии, с Эфиопии, да даже чем со Швейцарии. Ну, выше с нее спрос, потому что статус выше. Поэтому и, как бы, да, по сеньке шапка. То, что прощают остальным, России не будут прощать.
Это правда. Тут сложно поспорить с вами. С нами был Павел Лузин, и перед тем, как мы политолог, перед тем, как мы закончим, я хочу напомнить, что переходите на shopdiletant.media. Сегодня я вам прокламирую книжку «Диктатор, который умер дважды. Невероятная история Антонио Салазара». Это трагичная, невероятная история о том, как умирают диктаторы и диктатуры. Обязательно покупайте ее на shop.diletant.media. Таким образом, вы можете поддержать наш проект. А я еще раз повторю, что Павел Лузин, политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, был в эфире «Живого гвоздя». Павел, спасибо вам огромное.
Да, всего доброго.
Всего доброго, до свидания. Я прощаюсь с вами тоже, уходя. Поставьте большой палец вверх. Всем пока.